Я сначала хочу сказать несколько слов о своих коллегах. В нашей жизни всегда не хватает света, не только вот сейчас. На самом деле свет исходит от людей, которые несут знания. И этот свет, он побеждает тьму. Часто мы просто не знаем многих вещей в своей жизни. Допустим, сегодня на консультации у меня был молодой человек, который просто не знал, что ему не пришло время жениться еще. И он очень сильно сомневался в девушке, которая у него, очень замечательной девушке, которая с ним рядом в жизни. И он думал, что, может, они не подходят друг другу. А на самом деле просто у него, он не сформировался еще как мужчина, он не может еще просто, не может сейчас просто принять решение, нет еще пока силы на это. Быть мужем, допустим, он не может это решение принять. Но внутренне он думает, что может что-то не так. И просто у него нет знания об этом. А у меня есть это знание. То есть я вижу, что вот так у него в жизни. Что здесь причина именно в том, что человек еще не дозрел. Знание — это сила, которая меняет жизнь. То есть человек не знает, он много глупостей может сделать в своей жизни. Поэтому то, что вы приходите на семинар и изучаете, это дает очень большие возможности в жизни. То есть это меняет судьбу фактически, меняет жизнь. Надо все знать, хорошо понимать, разбираться в том, что происходит в твоей жизни. Это очень важно. 10 лет назад, в 98-м году, я приехал в Саратов. И там, в Саратове, я увидел одного высокого юношу, такого, ну не юношу, но такого молодого человека, со светлыми глазами, сияющими такими. И он очень понравился. Мне рассказал, что он занимается психологией. Мы с ним договорились, что я буду чему-то его рассказывать, обучать. И с этого времени этот юноша начал очень так серьезно развиваться как личность. А сейчас это известная личность, который занял уже несколько раз первые места, она победил всех психологов там на слетах. Вот, удивительный человек, который поменял жизнь многих людей. Это Олег Гадецкий. Мы с ним большие друзья уже много лет. А если вы только его увидите, он только в зал зайдет, начнет с вами общаться, и вы сразу ему поверите. У вас не будет никаких сомнений в том, что он хороший, честный, порядочный человек. У этого человека можно поучиться позитивизму мышления. У нас были просто несколько ситуаций в жизни, когда кто-то неправильно поступал, что-то не так происходило. И этот человек никогда не сдается в плане правильной оценки ситуации. То есть он всегда очень настолько сильно способен противостоять всякому негативизму, всякой вот это вот... Не сдается, то есть в жизни человек никогда. Никогда не показывает неправильного поведения. Очень деликатный, интеллигентный, образованный. Человек с сияющими глазами, очень светлый такой. То есть от него исходит такая светлая энергия, позитивная. К вам приедет такой человек скоро. Вот, и он любит работать, тренинги проводить. То есть он очень любит с людьми общаться. И я несколько раз был на его тренингах. Это удивительно, что происходит. Он, каждый человек для него как родной. Он поэтому не берет большие группы. Ну, он читает лекции также, какое-то количество лекций он прочитает. Но самое главное, чем он любит заниматься, он дает тренинги. И в этих тренингах человек открывает себя заново, он как бы заново рождается. У него очень много внутри появляется осмысленности в жизни. Потому что этот человек очень искренне дает то, что он глубоко понимает. Поэтому я вам советую, это будет хорошее время для вас, такой праздник. Еще один вы себе сделаете в жизни. Также я хочу сказать, что я когда был в Индии, ко мне подошел один молодой человек, высокий, такой серьезный. Это было 8 лет назад. Молодой человек один, высокий, серьезный, эрудированный, и сказал, что он хочет у меня учиться. И после этого он со мной, наверное, 4 или 5 лет он ездил со мной. А потом он остался в Индии, еще поучился там. Сейчас он преподает у нас, нашим студентам. Талантливейшая личность. Но я считаю, что у нее есть один недостаток. У этого человека, которого зовут Максим Болодин, он из Риги. У него есть один недостаток. Может быть, и не недостаток, я не знаю. Он очень скромный. И, наверное, чтобы он вам прочитал семинар какой-нибудь, потому что он очень много знает на самом деле. Чтобы он вам какой-то семинар прочитал, наверное, надо кричать, наверное. «Мы хотим семинар!» И тогда он, наверное, прочитает в этом случае. А так, наверное, он не будет. Потому что он согласился, в принципе, проводить ретриты, то есть такие небольшая группа людей, энтузиастов, собирается где-то за городом. Кто из вас ездил? Поднимите руку. Ага, несколько человек ездило. Вам понравилось, нет? Понравилось. Там меняется вся жизнь человека. То есть он фактически показывает, как надо жить на этих выездах. То есть человек выезжает и приезжает совсем другим человеком. Потому что он там выкладывается полностью, отдает всего себя людям. Он очень любит общаться один на один с человеком. Просто погружается в жизнь человека, подмечает, как надо делать, что, как жить. То есть редко вообще таких людей встретишь в мире. Ну, и он живет у вас в Риге, такой человек. Так что надо его как-то стимулировать, читать лекции. Ну, вот тут есть объявление по хатха-йоге. Я считаю, что все люди, все абсолютно люди должны заниматься хатха-йогой. Я не знаю ни одного человека, которому это было бы не надо. Потому что у нас накапливается внутреннее напряжение в психике, которое надо как-то снимать. Статические упражнения – это единственный способ вообще снимать внутреннее напряжение. Нет другого способа это делать. В группу вы будете ходить или не в группу. Я советую так, надо фундаментальный курс какой-то по хатха-йоге пройти и каждый день заниматься хатха-йогой дома. Мне вчера записку послали, что почему беременной женщине хочется мясо есть. Потому что она неправильно питается. Знаете, вегетарианское питание, понимание о вегетарианском питании у нас совершенно абсолютно абсурдное. На самом деле оно основывается на постном питании, христианском постном питании. То есть все рецепты вегетарианские, которые бы вы можете найти вот в этой местности, в этих условиях, в которых мы живем, эти все рецепты означают постное питание, которое вообще для нормального существования непригодно. Это постное питание, это пост, который для аскезы дается. То есть христиане соблюдают его для того, чтобы культивировать в себе аскетизм. И существует здоровое вегетарианское питание, здоровое. Здоровое означает вкусное, полноценное, вот, и так далее. Я вам могу сказать, что вот Люда, она, я не знаю, не специально, что ли, меня прикармливают, чтобы я рекламировал. Вот. Там вообще, то есть высший пилотаж. Такого очень редко где покушать можно. Очень, очень изысканно готовит человек. Причем она знает не только ведическую кухню вегетарианскую, она знает вегетарианскую кухню всего мира. Она вам приготовит блюдо, сегодня английское какое-то блюдо ел, вегетарианское. То есть она может готовить все, кухню всего мира. Полноценную, здоровую кухню, вкусную очень. Полезную кухню вегетарианскую, не только ведическую. И она в совершенстве знает ведическую кухню. Понимаете, большинство людей не знают, как питаться. Они думают, что это очень долго готовить надо. На самом деле готовить, чем больше человек знает в кулинарии, тем ему быстрее готовить. Он тем быстрее может приготовить полноценное питание себе. Из-за того, что он знает, из-за знания. Поэтому надо, женщины должны изучать. Я уж не знаю насчет мужчин. Там, если холостые, можно, конечно, изучить, чтобы кушать нормально, если вы без мяса решили жить. Вот, но женщины-то уж по-любому должны этому научиться, потому что в мясной кухне таких блюд нет. Потому что только вегетарианская кухня, она богата специями, и специи используются очень правильно и с пониманием, как это делать, чтобы здоровье лучше было, понимаете? То есть это очень глубокое знание, и надо его изучать. А сколько курсов вообще, стадий, Люд? Там сколько ступеней? У тебя сколько вообще вот следующий курс? Потом выше, и все выше, и выше, и выше. То есть вот пока дается только начальные азы, так сказать. Не написано когда. Пока будете постное кушать, значит. Итак, мы продолжаем нашу беседу. И мы с вами уже много достаточно поговорили об эгоизме. И сейчас мы с вами переходим к гневу. То есть это второй враг человека. Первые три врага – эгоизм, гнев и жадность – в Ведах определяются как самыми большими деструктивными силами в этой вселенной. И Веды называют эгоизм, гнев и жадность, называют тремя вратами в ад. И существует на самом деле, это не аллегория, потому что на адские планеты существуют три пути. Они связаны с тремя низшими центрами психическими. И три дороги в ад есть на самом деле. Каждая дорога связана с одним из этих вот показателей. Или человек через эгоизм в ад идет, или он идет через жадность, или через гнев, или через жадность. В зависимости от того, какой экзамен судьбы он не сдал. Потому что фактически пусковым механизмом для всех проблем в жизни является эгоизм. Но это пусковой механизм. А если говорить о гневе и жадности, то это уже развитая стадия эгоизма. То есть это уже цветы. То есть если эгоизм — это семя, то гнев — это уже то, что прорастает из него. И жадность — это уже дальше, еще дальше, следующий результат эгоизма. После гнева дальше идет жадность уже. Это самые главные постулаты деградации человека, их надо очень хорошо понять, поэтому мы больше на это время уделяем. Итак, как определить, что вы находитесь в состоянии эгоизма? Какое внутреннее чувство возникает? Как определить, понять, что ты эгоистично настроен? Раздраженность возникает, раздражение. Ощущение неудовлетворенности внутренней. Это значит, что ты эгоистически настроен. Все. Если человек будет очень четко следить за собой, то в этом случае он побеждает эгоизм. Потому что эгоизм побеждается только силой интеллекта. Только силой интеллекта. Сила интеллекта означает наблюдательность. Человек должен внимательно следить за собой. Если он чувствует, что у него в психике появилась неудовлетворенность, это значит, что он настроен эгоистически. И значит, что надо взять себя в руки и начать побеждать себя. Побеждать. Я помню, как-то одно время я чувствовал неудовлетворенность в молитве. И я читал молитву и чувствовал, что я не чувствую радости от этого всего, от этого процесса. Я не мог понять, в чем дело. И потом вдруг меня осенило, что раньше, когда я читал молитву, я очень сильно отдавался этому процессу. А сейчас я это делаю просто так. Ну так, как обычно, живу, так и читаю молитву. То есть эта наблюдательность, она, вот это ощущение внимательности, оно дало мне это понимание. И как только я начал опять отдаваться молитве очень сильно, у меня неудовлетворенность прошла. И я начал чувствовать счастье сразу в молитве. Так и человек в жизни, он иногда живет, и в чем-то он перестает отдаваться очень сильно какому-то процессу. Ну, допустим, для того, чтобы прорвать какую-то проблему, надо всегда самоотдачей это делать, то есть служить самоотдачей. Допустим, жена служит мужу, и в какой-то момент она это делает между делом так, как обычно, и у ней появляется неудовлетворенность, потому что когда человек не прорывает проблему, она начинает превращаться в эгоизм. Эгоизм появляется сам, понимаете? Идея эгоизма заключается в том, что его не надо вызывать. Он появляется сам автоматически, когда мы не настраиваемся правильно в жизни. То есть эгоизм — это результат неправильного настроя, невнимательности внутренней в жизни по отношению к тому, что ты делаешь, как ты живешь. Допустим, жена невнимательна, она почувствовала, что она не с полной отдачей служит мужу. Все, у нее появится неудовлетворенность, ощущение, что он плохо к ней относится, и начнутся вот эти обычные мысли, которые бывают у неудовлетворенной женщины в голове. Или мужчина, допустим, он чувствует в отношениях тоже, что он плохо, ему плохо с женой. Это означает, что он недостаточно отдает, то есть он отдача страдать начала. Надо настроиться правильно, надо опять вновь победить себя в этих отношениях. То есть победа над собой в отношениях является как раз той силой, которая побеждает эгоизм. Внимательность — это то, что мы замечаем в себе. Надо всегда знать, изучать, раздражен я или не раздражен сейчас. Если я раздражен, значит, мне не хватает в жизни подвига. То есть в каком-то направлении я просто не прорвал себя, ну не заставил себя, не сделал так, чтобы пошло, понимаете, что-то не хватило мне в жизни. Вот это очень важно знать, что эгоизм побеждается только с помощью порыва внутреннего. Потому что эгоизм, эгоистическое чувство – это всего лишь инертность нашей жизни, нежелание быть счастливым по-настоящему. Человек часто живет по инерции и ждет, когда счастье к нему придет. Мы никогда не должны ждать счастья, никогда. Мы должны всегда утверждать счастье в своей жизни. Надо утверждаться в нем. Я должен быть счастливым прямо сейчас. Прямо сейчас надо стать счастливым. Для этого нужно как-то силу внутреннюю проявлять, постоянно учиться. И когда неудовлетворенность накапливается, это большая проблема. Потому что когда неудовлетворенность накапливается, она вызывает определенные процессы внутренние. То есть она вообще накапливается в нижних центрах психических. То есть мы можем делать много разных глупостей для того, чтобы ее накопить. Ну, например, человек поздно встает с постели. Когда человек лежит долго в постели, что происходит? Психическая энергия начинает скапливаться в нижних центрах. А психическую энергию надо куда-то девать. Поэтому человек, когда залеживается в постели, он о чем начинает думать? Не знает. Вот. Когда человек валяется в постели слишком долго, он думает о сексе, он думает о расслаблении, о наслаждении своих чувств. Он думает о сексе, о наслаждении чувств. Он думает о том, что у него в жизни должно быть хорошего. То есть он как бы ждет что-то хорошее в своей жизни. То есть человек, когда валяется долго в постели, у него накапливается энергия психическая определенная, которая рушит его жизнь дальше. Эта энергия называется эгоизм. Ее надо куда-то девать. Поэтому, когда человек перележал в постели слишком долго, дальше ему придется что-то делать с собой. Вот. Ему надо или куда-то идти, кого-то искать, там, или еще что-то, или развлечься как-то в жизни. То есть нужно какой-то рывок посвятить, что-то сделать такое с собой необычное. Люди на это тоже не всегда хватает сил внутренних. Когда человек рывка такого не делает, дальше что происходит с ним? У него появляется определенного типа энергия психическая, огненная энергия, которая начинает подниматься вверх. Эта энергия имеет интересную природу. И она отличается от обычной неудовлетворенности тем, что когда человек долгое время испытывает неудовлетворенность, то у него появляется такое чувство психического голода. То есть он начинает чувствовать, что ему вот конкретно, ну, в жизни чего-то не хватает. Что он как-то живет, и ему в жизни чего-то не хватает. То есть он чувствует такое ощущение даже не удовлетворенности, не раздражительности, а как бы психическая зажатость такая приходит. Знаете, ощущение, что то, что-то в жизни не так, вот что происходит. Ощущение, что что-то в жизни не так. И это ощущение, оно отличается от раздражительности, неудовлетворенности тем, что оно имеет более жгучую природу психическую. То есть оно это ощущение, оно как бы застопоряет психику. Ну, допустим, муж, допустим, приходит с работы, жена обычно смотрит ему в глаза, что там несет ей судьба сегодня. Она смотрит ему в глаза, и иногда в глазах мужа она видит, допустим, просто неудовлетворенность. Иногда она видит усталость. А иногда он приходит с работы, и его глаза очень зажаты психически. То есть он такой напряжен, зажат и такой взгляд такой как бы требовательный. Напряженный, зажатый, требовательный. В них есть какой-то голод. Ему чего-то такое, как бы ощущение того, что чему-то не додали человеку в жизни. И это опасно. Жена сразу смотрит на него и говорит: что такое? Он говорит: что такое на нее сам? Она говорит: ты что такой? Он говорит: да я нормальный. Он говорит: да я нормальный пришел. А ты что меня спрашиваешь об этом? И начинает скандал. Человек в себе этого не замечает сначала. Но интересно, вот эта природа гнева, она очень удивительна. Знаете в чем? В том, что когда человек находится в преддверии гнева, он как порох, которому не хватает просто искры. Понимаете? То есть он готов возбуждение психическое может прийти в одну секунду. В одну секунду просто. И причина такого состояния заключается в том, что у него нижние центры уже наполнены огнем. Они горят, потому что он очень много позволил себе в жизни. Он переедал слишком много, он слишком много ленился, он бездельничал, допустим. Если человеку достаточно просто несколько дней ничего не поделать, у него уже психическая энергия начинает скапливаться внизу, в нижних центрах. И в результате этого он становится вот таким раскаленным. Глаза становятся очень требовательными у такого человека. Он взгляд требовательный очень. Вы замечали у близких людей требовательный взгляд? У мужчин это выглядит немножко с таким петушиной такой, как бы орлино-петушиной такой настрой. Такой. А у женщин это требовательность обиженная такая. Вот, то есть и то, и другое является предвестниками гнева. То есть гнев — это психическая энергия, как конденсатор. Знаете, на физике на уроках проходили, конденсатор, когда заряженный, подносишь, допустим, к источнику, ну, к магниту там или еще к чему-то, и он такой, вспышка такая происходит, разряд. Вот точно так же человек, который не выполняет свой долг в жизни, он живет неправильно, у него скапливается психическая энергия лишняя, которая предназначена фактически для счастья. Но так как он подвиг в своей жизни не совершает, он просто живет вот так на волне и думает, когда что кто-то должен его сделать счастливым со стороны, а никто его счастливым не делает. То есть он просто живет по инерции, течет, и то есть не слишком напрягается, эта энергия скапливается психическая, предназначенная для счастья, и ей нужен выход. И человек в таком состоянии, когда эта энергия сильно скапливается, у него первое, что появляется у него внутри, это ощущение, что кто-то однозначно в его жизни перед ним не прав. У него такое ощущение недовольства, что как будто его обидели в жизни что-то или сделали плохо по отношению к нему. То есть никто ничего плохого еще не делал. Это всего лишь ощущение, понимаете? И это ощущение в какой-то момент жизни приходит к нам. И дальше что человек делает? Он судорожно начинает искать виновного. Виноват лишь в том, что хочется мне кушать, да? И проблема заключается в том, что это не басня, это наша жизнь. Потому что эта ситуация волка с ягненком бывает у нас постоянно. Раза 3-4 в неделю человек срывается на близких людей. Ну, в среднем. Ну, в хороших семьях, допустим, раз в неделю. Еще в лучших семьях раз в месяц. Ну, в основном раза 3-4 в неделю в обычных семьях конденсатор разряжается. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. У всех разные формы этой разрядки происходят, но это бывает. Я вот смотрю сейчас в зал, на вас смотрю, и где-то, ну, 1/10 часть людей на себе имеют энергию гнева. Ну, то есть вот это, ну, то, что, о чем я говорю, у вас есть сейчас в глазах. Но вы сами можете в себе почувствовать, что как будто бы вам чего-то не хватает, что вы как будто кто-то виноват в чем-то в вашей жизни. И знаете, это ощущение, что кто-то виноват, оно длится обычно несколько минут всего. Потому что человек очень быстро находит себе, кто виноват. Потому что память начинает судорожно работать в этом направлении, судорожно она начинает включилась, начинает так, папа, почему же он тогда, там, 3 года назад, он так со мной поступил, а? Ну почему? Я не могу это до сих пор понять. Или, допустим, почему муж вчера или позавчера или 3 месяца назад мне это сказал? И, допустим, понимаете, то есть ум находит, вот сейчас, допустим, нечего находить. Все нормально. Ум находит где-то в прошлом. Ему надо к чему-то привязаться, что-то найти, зацепиться за что-то. И, допустим, жена смотрит на него таким взглядом обиженным. Он говорит, ну что опять случилось? Ну все, вроде я делаю как надо, ну что? Она такая, зачем ты 3 месяца мне вот это сказал назад? Он говорит, так мы это же обсудили, я извинился перед тобой. Ну значит, недостаточно извинился? И начинается опять песня старая. Понимаете? Гнев — это ужасная вещь. И ужасность его заключается в том, что в нем есть особенность. Удивительная особенность. Во время гнева человек забывает хорошие черты характера другого человека полностью. Поднимите руку, у кого в жизни вообще есть по жизни человек, у которого в характере нет ничего хорошего. Ну просто вот ничего хорошего нет у человека. Вот раз, еще, два, три. Теперь, кто хочет, с кем из вас я, кто хочет, чтобы я с вами поговорил? Поднимите руку из троих. А, четвертый поднял. То есть у вас есть человек, у которого нет ничего хорошего, да, в жизни? Да. Вы хотите, чтобы я с вами поговорил? Тогда у меня к вам вопрос. Как вы считаете, вообще такое возможно, чтобы у человека в характере ничего хорошего не было? Нет. Невозможно. Но в вашей жизни есть такой человек, да? Есть. И знаете, это что значит? Это значит, что вы на него в какой-то момент жизни разгневались. Я это точно вижу, это факт. Я даже могу сказать, что этот человек является вашим родственником, у которого нет ничего хорошего, у вас так много людей таких? Несколько. Даже не знаю, о ком вы говорите, доктор. Знаете, всегда, когда так бывает, что... Ну, на самом деле, это только самые лучшие люди подняли руки. Потому что смелость и искренность – это лучшая черта характера человека. Потому что она напрямую связана с совестью. Вот. А так я уверен, что примерно 1/3 зала имеет в жизни такого человека, у которого нет ничего хорошего в характере. И это значит, что в какой-то момент жизни вы на этого человека очень сильно разгневались. Бывает гнев справедливый, бывает гнев несправедливый, но гнев – это всегда плохо, потому что гнев – это всегда дорога в ад, понимаете? Когда человек гневается на другого человека, у него в памяти стирается картинка о том, что у этого человека есть хорошего в характере, полностью стирается картинка. Он ничего в нем хорошего не видит. И это свойство гнева – это удивительная вещь вообще, просто удивительная. Потому что на самом деле все конфликты в семье, на работе, они основаны на этом свойстве гнева. Потому что конфликты означают присутствие гнева. Гнев – это сила, которая избирательно разрушает в человеке. То есть вот, допустим, у меня есть гнев, у меня будет избирательно разрушаться память о чем-то хорошем, что этот человек мне в жизни сделал. И хочу я этого или нет, мне это не поможет. Давайте проведем тренинг. Вы вспомнили, допустим, человека, у которого нет ничего хорошего в жизни. В вашей жизни он вам не сделал ничего хорошего. Теперь возьмите и вспомните какое-то хорошее событие, связанное с этим человеком. Если вы сейчас возьмете, настроитесь и начнете вспоминать это хорошее событие, связанное с этим человеком, ну попробуйте это сделать. То что происходит дальше? Ну, кто может ответить на этот вопрос? Вот кто вспоминает, и что происходит в его психике? Вот, допустим, человек, что-то не очень хороший человек в вашей жизни, и он сделал вам какое-то хорошее событие. Вы вспоминаете это хорошее событие, как это происходило, допустим. Ведь что-то он делал хорошее, вы же знаете об этом. Но вы начинаете в деталях вспоминать это событие. Что происходит? Кто может ответить на этот вопрос? А? Наступает обида на него, да? Ты хорошая или гнев. То есть ты вспоминаешь хорошее что-то с ним связанное, и в этот момент включается сила, которая не дает тебе это вспоминать, и говорит, плохой он. То есть ты вспоминаешь что-то хорошее, что с ним было, и тут же какая-то сила говорит тебе, а вот это вот он сделал на самом деле потом. Вот тогда-то он делал вот это, а потом-то он вот это вот сделал. Понимаете, вот сила такая выходит наружу и заслоняет вот это ощущение, что было что-то хорошее. Не дает возможность вспомнить. Я вот просто над собой эксперименты производил. Я вспоминал много-много раз, пытаюсь вспомнить. Потом раз, вспомнил, вроде бы такой расслабился. И потом бац, приходит на ум. А ведь он вот сделал вот это, этот человек, представляете? Такое удивительное свойство имеет гнев. Он бы как бы контролирует нашу память. Наше позитивное мышление о ком-то гнев контролирует. И следует знать, что гнев является проводником энергии насилия в нашем организме. Вот, допустим, вам, допустим, по карме суждено что может вырасти опухоль, допустим, в организме. У некоторых людей это есть. Но для того, чтобы опухоль росла, в тонком теле человека нужна дорожка, чтобы через эту дорожку пошла отрицательная энергия в организм. Нужна какая-то дорожка. Есть несколько таких проводников, которые посылают проводят отрицательную энергию в организм для того, чтобы росла опухоль. Ну, то есть, эта дорожка, это, знаете, как контрабанда. То есть, канал какой-то энергетический, который никто не знает. Это тайный канал психический. Человек сам не знает, что у него есть этот канал, и этот канал питает опухоль. Если бы он об этом знал, он бы перекрыл психически, настроился так, что краник перекрылся, и опухоль бы перестала развиваться. Йоги так они и делают, то есть они находят опухоль в себе психически, энергию опухоли находят и смотрят, от какой энергии она питается, и перекрывают эту энергию, канал психически перекрывают, и опухоль отмирает. Камни, кораллы тоже могут это делать. Если, допустим, мы научились подбирать кораллы таким образом, чтобы они уничтожали опухоль. И тоже они просто, мы подбираем кораллы и смотрим, какой коралл подходит человеку так, чтобы он входил в его психическую энергию, соединялся с ней и при этом сжигал опухоль своей энергией. И когда мы такой камень находим, ставим человеку, и он тут же раз начинает чувствовать жар в этом месте. И потом опухоль начинает скукоживаться такая. То есть ей становится очень плохо жить. Потому что это как живой организм, она тоже живет, у ней своя жизнь есть. И опухоль соткана из энергии насилия. Фактически опухоль – это воплощенный гнев. То есть это гнев, который мы проявили по отношению к другим людям в своей жизни. Одна моя знакомая умирала от рака матки. И я пытался перед смертью облегчить ее жизнь и начал с ней серьезную беседу насчет того, почему она заболела этой болезнью. И она знала уже до начала этой беседы, она мне сразу сказала: «Я знаю, что ты мне хочешь сказать. Я действительно не люблю свою мать. Я действительно ее ненавижу и ничего с этим не могу сделать». Она говорит: «Я прощаю ей каждый день, но она настолько поступила тяжело по отношению ко мне, что я не могу ее простить. Я прощаю, прощаю, прощаю каждый день, но я не могу ее простить». И человек заболел раком матки, и она умерла, эта девушка. Она не смогла выжить. В молодом возрасте ей было там около 20 лет. Так вот, идея в чем заключается? В том, что нужен какой-то канал, какая-то энергетическая штучка, который будет питать опухоль. И этим каналом является гнев. То есть, если, допустим, человек не может кому-то простить, это значит, что у него в организме есть возможность формирования опухоли. То есть не 100% факт, что она у него сформируется, но, по крайней мере, дорожка уже проложена. Понимаете, дорожка уже проложена. И по этой дорожке могут пойти караваны верблюдов. То есть может пойти энергия, которая будет опухоль расти. И как вы считаете, какая энергия растит опухоль злокачественную или доброкачественную? Энергия негативного мышления. Когда человек думает: «Все плохо, это плохо, это плохо», постоянно думает, он питает вот эти опухоли все в организме в своем. Они начинают расти таким образом. Но для того, чтобы канал сформировался, по которым пойдет вот эта энергия, нужно всегда в своей жизни иметь одного человека, которому ты не простил. Если есть непрощенный человек, то значит канал для подпитки опухоли есть в твоей жизни. Значит, опухоль будет расти. Если она есть, конечно. Потому что некоторые люди, они могут себе ее придумать. Что я не рекомендую делать. Так вот, гнев является проводником энергии насилия в организм. Все насилие, которое может к нам войти в нашу жизнь, в наш организм, в нашу судьбу, оно приходит человеку через гнев. Когда человек гневается, он как бы создает себе вот эту тропинку, понимаете? И самая проблема-то не в самом гневе заключается, а в его последствиях, потому что гнев – это на самом деле то, что является неизбежным для каждого из нас. Я вообще не читаю эту лекцию для того, чтобы сделать так, чтобы вы не гневались, потому что это так сделать просто невозможно. Потому что пока человек не стал святым, он все равно будет гневаться периодически в своей жизни, он будет срываться психически. Этот срыв возникает в результате того, что человек не может правильно использовать ту психическую энергию, которая ему дана для жизни. То есть он просто неправильно ей пользуется в своей жизни. И в результате, получается, она скапливается и разряжается, получается гнев. Цель моей лекции сегодняшней заключается в том, чтобы вам объяснить, что делать дальше, когда этот гнев уже произошел. Каждый человек должен диагностировать в себе гнев, потому что надо понять, как побеждается гнев. Гнев побеждается добротой, и поэтому каждый человек должен в своем сердце культивировать себе доброту. Вот, допустим, вспомните этого человека, у которого нет ничего хорошего в характере. Ну, какого-то человека вспомните, который плохой человек какой-то, вспомните. Попытайтесь мысленно сделать для него что-то доброе. Ну, накормить его мысленно, допустим, пожалеть его, подумать о том, чтобы у него в жизни все было хорошо. Видите, мешает что-то. Начинаешь делать доброе этому человеку, другому человеку, пожалуйста, а этому человеку хочешь делать доброе, и какая-то стена встает. Сила какая-то говорит, не сможешь сделать для него доброе. И вот эта сила доброты значит, что у вас недостаточно большая, чтобы победить гнев. Потому что гнев — это такая хитрая штука, она всегда считает, что ты прав, а другой человек не прав. Гнев — это сила, которая поляризует твое мышление. Оно как бы заставляет тебя считать другого человека плохим, а себя хорошим. И твое понимание вещей хорошим, а его понимание вещей плохим. И причем это настолько явно и настолько четко ощущается, что от этого невозможно избавиться. То есть это как наваждение какое-то. Допустим, человек сильно поранил тебя в жизни, обидел психически, физически. И на этого человека возникает стойкий гнев. И этот гнев является испытанием судьбы. Потому что когда ты очень много раскаиваешься в своем гневе, просишь прощения, прощаешь ему и как бы с добротой относишься к этому человеку, что-то хорошее к нему хочешь сделать в жизни, то тогда сердце освобождается от этого ощущения с большим трудом, понимаете, с большим тяжелым трудом. То есть ощущение доброты, надо с этой добротой настойчиво думать об этом человеке, чтобы ты постепенно почувствовал облегчение. Потому что гнев — это такая штука, которая постоянно напрягает психику. И это напряжение ведь живет внутри постоянно. Многие люди очень сильно напряжены вообще, они не могут расслабиться. И причина, одна из причин такого напряжения заключается в том, что очень много непрощенных людей копится в жизни. Понимаете, если человек непрощенный в вашей судьбе, то у вас такая тонкая невидимая нить устанавливается между вами и этим человеком. И как вы думаете, из чего эта нить соткана? Эта нить соткана из энергии, которая разрушает вашу жизнь. Фактически эта нить означает одну вещь всего. Если вы не простили в своей жизни какого-то человека, то его недостатки характера являются вашей судьбой. Как можно сделать так, чтобы человеку не простить? Вообще, по идее, как можно сделать так, чтобы всегда думать о нем плохо? Для этого же нужно какое-то основание, правильно? Вот просто так же ты не будешь плохо думать о человеке. Для этого нужно основание. Что является основанием для того, чтобы думать плохо о человеке? Основанием должно являться факты из ощущений, хотя бы не из поступков его, а хотя бы из ощущений, которые исходят от этого человека по отношению к вам. Так вот, когда человек постоянно гневается на другого человека, между ним устанавливается, между его сердцем и сердцем того другого человека, устанавливается тонкая нить, через которую от его недостатков, от его плохих поступков в вашу жизнь течет ручеек. То есть фактически вы становитесь ответственными за часть его плохих поступков в результате. Другими словами, в вашу жизнь приходит отрицательная энергия от этого человека, которую вам надо в себе переваривать, вместо того, чтобы он ее переваривал. Классно, нет? Идея хорошая? Хочется этим заниматься, нет? Это пустое занятие на самом деле. Каждый человек должен сам переваривать свои проблемы. Тем более, что вы как бы не взялись быть его наставником, его учителем. Учитель иногда берет грехи на себя другого человека, понимаете? И он как бы переваривает их с целью помочь ученику прогрессировать. Но это совсем другая ситуация. Эта ситуация означает, что человек становится невольно, становится как бы наставником другого человека, потому что он взял на себя ответственность считать его плохим. Когда мы кого-то плохим начинаем считать, это значит, мы как Бог ведем себя, понимаете? Мы берем на себя ответственность, что я имею право судить этого человека. Это значит, что я буду отрабатывать его карму. То есть ручеек, насколько я его осуждаю, настолько много грехов от него будет переходить ко мне, и настолько много они будут портить мою жизнь. Вот представляете, своих проблем мало, да? Надо еще чужие на себя взять. И так жить тяжело. Ты еще того там осудил, того осудил, всего осудил. Представляете, и ходишь весь такой. Когда человек всех осудил в своей жизни, он становится очень нагруженным. Таких людей очень видно сильно. Они пригружены, они не могут нормально существовать. У них очень сильное напряжение психическое, они не могут расслабиться. Иногда их просто начинаются истерики от этого напряжения. Иногда люди начинают пить для того, чтобы снять это напряжение. Но отрицательную связь от этого не разорвешь, она все равно будет существовать. Это состояние называется злоба. Злоба – это хронический гнев. То есть, когда энергия гнева, энергия неприязни, которая идет от другого человека, питает твою жизнь, она продолжается постоянно и постоянно возбуждает тебя, раздражает постоянно, каждую секунду, то человек входит в состояние хронического гнева или озлобленности. Эта озлобленность рушит потом всю его жизнь. Потому что злоба – это сила, которая может разрушить все. Постепенно эта злоба накапливается в глазах, и она является визитной карточкой человека в жизни. На самом деле каждый человек смотрит на другого человека по тому, сколько счастья и страданий мы можем ему принести. Вот, допустим, как мы пускаем в свою жизнь какого-то человека. Знаете как? Мы сначала смотрим ему в глаза. Чтобы пустить в свою жизнь какого-то человека, чтобы он стал другом, чтобы он стал любимым человеком, чтобы он стал каким-то соратником там в жизни, наставником или подчиненным, чтобы пустить человека в свою жизнь. Каждый человек, первое, что он делает, он смотрит этому человеку в глаза. Очень внимательно смотрит ему в глаза. Если он в глазах его видит, такое чувство неприятное какое-то, это значит, что он этого человека в жизнь свою никогда не пустит. Вот хоть он 1000 раз ему добрые дела сделает, он будет его держать, этого человека, всегда на расстоянии. И знаете, какое чувство является самым неприятным в глазах другого человека? Самым неприятным в глазах другого человека является ощущение злобы. Вот это чувство, что он немножко злой, является самым неприятным. И люди всегда это чувство, они это ощущение всегда приписывают на себя. Они всегда думают, что он ко мне злой немножко. Хотя он злой на самом деле на кого-то другого. Просто эта злоба является визитной карточкой человека, понимаете? Визитной карточкой. То есть сколько бы он ни ходил куда, с кем ни разговаривал, как бы ни общался, всегда, когда он кому-то сильно не простил, из его глаз будет исходить или злоба, или обида, что является одним и тем же. И человек такой, или обиженный, или злой, озлобленный, этот человек становится абсолютно одиноким. Он несчастным становится, потому что он никому не нужен. С кем он может дружить, только такой человек? Кто не заметит его злобу? Только такой же озлобленный человек. Вот когда у него то же самое есть внутри, он не замечает у другого человека озлобленность. В этом заключается болезнь. Болезнь, которая рушит всю жизнь человека. Всю жизнь человека. Потому что веды говорят, если эгоизм, допустим, портит здоровье, эгоизм портит отношения, эгоизм сокращает продолжительность жизни, как мы говорили, эгоизм нарушает иммунитет, там, эгоизм может принести человеку какие-то неприятности. Он, допустим, там, в результате эгоизма человек может, допустим, лишиться каких-то благ в жизни. Ну, допустим, поленился, не пошел на работу, выгнали с работы, допустим. Печально. Лучше бы не ленился. Человек думает, Господи, зачем же я поленился, не пошел. Ну, какие-то проблемы эгоизм всегда возникает в жизни, вызывает. То есть, если взять дорогу судьбы, по которой мы идем, то в ней, в этой судьбе, есть какие-то небольшие препятствия. И вы на этих препятствиях, вот дороги судьбы, эгоизм является силой, которая мелкие подлости делает, понимаете, постоянно. То-то не получилось, то все не получилось, то куда-то опоздал, то ни с кем-то не встретился, то что-то не так получилось, понимаете, мелкие подлости. То гнев – это сила, которая на дороге судьбы делает вот так. Рязь поперек дороги встает, что-то неожиданно, которое преодолеть потом очень и очень сложно. Например, гнев может неожиданно разрушить семью. Допустим, гнев может являться последней каплей, которая дает человеку возможность внутреннюю хлопнуть дверью. Допустим, человек уже решил уйти, он задумывает, носит этот план, и он не знает, как уйти, допустим, от близкого человека. Он хочет, но не знает, как уйти. Что является основанием для того, чтобы уйти? Только гнев. Если близкий человек разгневался, то следующий шаг какой? Спокойненько, чувством, ощущением, что все хорошо, берет и хлопает дверью в твоей жизни. То есть что он тебе делает? Он тебе делает вот эту вот стеночку, через которую потом придется ползти. Понимаете? Причина тому гнев или обида, что в принципе одно и то же. По-женски гнев – это обида. Поэтому следует понять, что гнев – это сила, разрушающая судьбу. Потому что гнев, он может все что угодно сделать с человеком. Допустим, вы видели картину «Иван Грозный убивает своего сына», да? Видели в Третьяковской галерее. Если не видели, сходите в Москве, допустим. Куда ходить в Москву? Если вдруг вы поехали в Москву, и вы не знаете, куда там пойти. Москва большая, большой дурной город. Вот. Не знаете, куда пойти, идите в Третьяковскую галерею. Это самое лучшее место в Москве, это я вам точно говорю. Потому что там столько можно увидеть интересного. Там судьбы людей нарисованы, там нарисована история целого мира, не то что нашей страны. Очень интересная галерея. И там есть одна картина «Иван Грозный убивает своего сына». Картина, очень показывающая, что такое гнев. Потому что в его глазах Ивана Грозного, то есть он не то, что он его убивает, а картина показывает тот момент, когда он уже его убил. Понимаете, сын лежит на руках у отца, который убил своего сына, собственно, потому что он на него разгневался. И вот в его глазах видно вот это вот ощущение, я прям вот четко это проследил, в его глазах вот это видно ощущение, что человек в своей жизни сделал непреодолимое препятствие, которое преодолеть потом просто невозможно за всю жизнь. То есть фактически человек разрушил свою судьбу, понимаете, тем, что он это сделал. И причина тому просто гнев, вспышка необузданной энергии психической, с которой невозможно ничего сделать. Когда гнев начинается, то у человека краснеют глаза. Это первый признак гнева. То есть когда начинается гнев у человека, как это определить? У близкого человека может начаться гнев. Есть два главных признака того, что гнев начинается. Первый признак – он начинает глаза прямо в глаза смотреть абсолютно неотрывно, и взгляд такой абсолютно тупой и непреклонный. То есть взгляд человека, который не в себе. Вот так вот. Такой с глаза так раз – и этот взгляд продолжается долю секунды. Но уже можно успеть среагировать на это. Дальше глаза начинают краснеть. То есть краснота начинается с уголков глаз внутренних и дальше распространяется вот так наружу. И после этого начинается вспышка гнева. Сначала первые секунды гнев самый сильный. И он является слепым. В это время гнев слепой. И поэтому в это время человеку вообще ничего невозможно объяснить, доказать. Даже нельзя вообще с ним решать никакие вопросы. То есть это может длиться, если гнев очень сильный, то он может максимум минуту в таком состоянии находиться. То есть самая первая вспышка гнева – это неуправляемое состояние психически. И в это время рекомендуется спасаться бегством. Допустим, если ваш близкий человек разгневался, неважно, он сын, дочь, жена или муж, первое, что нужно сделать – нужно не смотреть в глаза. Потому что если у человека наступил вот этот приступ гнева, и вы в это время посмотрели ему в глаза, то вы не сможете от этого спастись. У вас немедленно тоже наступит приступ гнева. То есть и когда у двух людей начинается приступ гнева, то эта ситуация еще хуже, потому что она может закончиться, если не побитой посудой, то мордобоем, или еще чем-нибудь. То есть два интеллигентных, порядочных человека могут помассировать друг другу фейс. Причем очень близких. Конечно, они потом могут вспоминать это очень со смехом, иногда с юмором. Такое возможно, если они простили друг друга потом. Они могут смеяться даже над тем, что произошло, и никому не рассказывать об этом. Это будет их семейным секретом, то, что они там сделали. Но это возможно, потому что так действует гнев. И знание заключается в том, как реагировать. Во-первых, первое, что нужно понять, не надо обижаться на человека, который гневается. Потому что это естественная вещь, в каждом человеке в жизни гнев возможен. Это неизбежность, потому что никто не может защититься от гнева, кроме самых святых людей. Ни один человек на этой земле не может избежать гнева. Это штука, которая хватает за жабры любого. Вот. Это первое, что нужно знать, когда близкий человек гневается или обижается. И второе, что нужно знать, это то, что первые секунды гнева нельзя предпринимать никаких активных действий. Нельзя смотреть на человека в глаза, нельзя с ним разговаривать в это время. Понимаете? Нельзя, потому что он ничего не соображает. Он находится в полном невежестве в это время. То есть надо отводить глаза. Если вы видите, человек начинает гневаться, а у каждого человека есть предвестники гнева какие-то. Допустим, у каждого человека, вот если вы знаете, у вас близкий человек, допустим, у него есть предвестники гнева. Например, человек повторяет один и тот же вопрос 5 раз, допустим. Ну пусть не 5, 3 раза. Допустим, муж приходит с работы и говорит: ты мне вчера вечером обещала картошку пожарить. Ты мне сегодня утром пожарила картошку? Жена говорит: ой, извини, я не пожарила, я забыла. Прости меня, пожалуйста. Проходит 5 минут. Говорит: ты мне вчера вечером обещала картошку пожарить. Ты мне сегодня утром пожарила картошку? Второй раз повторил. Что это значит? Что у него пошел развиваться гнев в психике. Потом он может то же самое сказать другими словами. Например, обобщить и сказать: на самом деле ты мне никогда картошку не жаришь по утрам, когда обещаешь. Хотя на самом деле это неправда. То есть, может быть, 2 раза она не пожарила ему картошку в жизни. Но он запомнил эти 2 раза и говорит: никогда ты мне не жаришь. Хотя все остальное время она жарит. Но когда человек начинает гневаться, он помнит только плохое. Он ничего хорошего не помнит. Поэтому он обобщает и говорит: никогда ты мне не жаришь по утрам. То есть выглядит абсолютно абсурдно. Вот вы смеетесь, на самом деле вспомните, как вы гневались сами на близких людей. Это полный абсурд, это безумие, понимаете? Потому что человек говорит такие вещи, которых в жизни нет. То есть он берет, вот из мухи раздувает слона буквально, понимаете? Он начинает говорить то, что может быть в жизни близкого человека есть, но настолько мизерно, настолько мало, что об этом вообще не стоит даже говорить. Но так как энергия плохая скопилась, и ей нужен выход, поэтому человек, этот мизер для него является важной информацией, для того, чтобы раздуть то, что является причиной гнева, чтобы потом разгневаться, понимаете? Это происходит автоматически, не то, что человек и берет и раздувает что-то. Это его сознание само все находит. Это происходит само собой. То есть повторение каких-то одних и тех же слов – признак того, что гнев начинается. Дальше. Какие-то неуправляемые действия. Например, человек выходит из квартиры, из комнаты и хлопает дверью. Нормально все происходило, потом раз близкий человек – хлоп! – дверь и вышел. Что это значит? Значит, у него гнев начинается. Дальше, следующий. Некоторых и так проявляется, когда начинается гнев. Человек входит в неподвижное состояние, в какой-то ступор. Вот так, допустим, сел и сидит. Значит, в гнев входит. Вот. Некоторые люди начинают ходить по комнате. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда ходит. Гнев, значит, начинается. Или, допустим, он начинает, берет мобильник, начинает во что-то играть, в какую-то игрушку там. Вот. Ну вот у каждого человека по-своему. Вы должны у близкого человека заметить, потому что эти действия схематичные. Вот когда гнев начинается, он обычно делает одно и то же всегда. Надо запомнить, что он там делает. И в это время, когда гнев начинается, нужна любовь. Вообще гнев означает, что у человека есть в жизни нехватка любви. То есть человек должен как-то высвободить свою психическую энергию. И когда у человека, допустим, начинается гнев, когда он еще не начался, то можно это остановить с помощью действия, которые приносят человеку счастье. Например, если это муж, надо подойти к нему, обнять его, и с ним нельзя в это время разговаривать. Просто обнять, погладить по голове, там, как-то подойти и какую-то ласку, внимание, заботу предпринять. И очень ласково можно разговаривать, но не вызывать на разговор близкого человека. Потому что когда человек гневается, при двери гнева человек сжимает зубы, и ему очень трудно говорить нежным голосом. Допустим, ты на нежную беседу вызываешь его, он не может тебе нежно ответить, потому что в это время он злится. То есть надо ждать, когда его спустит. То есть в это время что делать? Когда близкий человек подходит, обнимает человека, который начинает гневаться, он начинает дышать. У него, во-первых, изменяется дыхание. И это надо чувствовать, видеть, что так происходит. И, то есть он надувается, как мыльный пузырь. И в это время, когда он надувается, надо его сдувать. Надо подойти к нему, обнять его и так гладить аккуратненько. И он так раз такое начнет обмякать. И когда человек гневается, его не надо потом об этом с ним говорить. Не надо обсуждать, вот ты начал гневаться, я это в тебе победила. Не надо это обсуждать, понимаете? Потому что это опять вызовет гнев. То же самое произойдет. Потому что когда человек из гнева выходит, то лучше всего ему на это не указывать совсем. То есть он вышел из гнева, и дальше его надо отвлечь от этого. Потому что когда он вышел от гнева, идея фикс у него в психике все равно остается. Он, допустим, вышел из гнева, и он говорит: хорошая, конечно, ты у меня жена, но картошку-то сегодня утром ты же все равно мне не пожарила. И смотрит мне в глаза опять. И опять начинает. Вторая серия, то есть, понимаете? Вот, иногда этот гнев, он, чтобы снять гнев, иногда нужно несколько таких подходов, потому что у некоторых людей гнев разряжается сериями. То есть первая серия прошла, вторая начинается, поменьше уже, потом третья и все. И потом он начинает смеяться, такой: ой, блин, что-то со мной произошло, сам не знаю. Вот такое может быть. То есть, ну, совершенно противоположное поведение совершенно. То есть человек сначала гневался, потом раз, и он отошел, и все хорошо. И это в лучшем случае, потому что есть люди, у которых есть вообще разные как бы накопители гнева. Самое лучшее, если человек быстро копит и быстро разряжается. Некоторые думают, что это плохо. Ну, например, у вас муж или жена как искра вот так, раз, допустим, вспыхнул, а потом разрядился и все забыл. Самый лучший вариант в жизни. Потому что есть средний уровень накопительства. То есть когда человек копит гнев медленнее, и у него дольше память. То есть он больше терпит. Внешне кажется, хороший человек попался. Он дольше терпит. Разряжается хорошо. И вот просто человека, если он копил, и ты не видел, не замечал, если он накопил, то ты не сможешь его вот так вот остановить, успокоить. Это люди, просто у них такой темперамент, что им надо хорошо разрядиться там. Или женщина истерики катает, там плачет какое-то долгое время. Или мужчина там ходит, там кричит, там декламирует что-то, посуду бьет, там стулья ломает. То есть длится какое-то более длительное время. И это тоже не так страшно, это нормально. Самое ужасное, когда человек вообще никогда не злится. Он ходит и сдерживается постоянно. То есть человек мрачнеет все больше и больше, мрачнеет, мрачнеет. Если рядом с вами живет такой человек, который как бы копит в себе обиду, мрачнеет все больше, но внешне делает все как положено, ведет себя хорошо. Вот это самый тяжелый случай. Это значит, что этот человек может войти в такое состояние, из которого он сам себя вывести не сможет. И близкий человек его из этого состояния вряд ли выведет. То есть такие люди потом копят, они как скорпионы. Они копят себе обиду. И потом в какой-то момент просто рушат свою жизнь. Просто берут, уходят из семьи или совершают какой-то ужасный поступок, понимаете? Вот таким людям нужна забота и помощь. Если вы видите рядом с вами такой человек, который старается, и внешне кажется очень хороший человек, допустим, если это муж, жена постоянно обижается, он терпит, молчун такой, это люди молчуны, он терпит, допустим, такой, соглашается, все, знайте, что это внешность, вот такая внешняя вот эта молчливость, это очень опасная ситуация, потому что человек на самом деле может быть он просто добрый по природе. Есть добрые по природе люди. Если человек добрый по природе, то он никогда не гневается. Я знаю несколько, в моей жизни есть несколько таких человек, которые просто никогда не гневаются, потому что они добрые по природе. Они переваривают себе ситуацию плохую, молчат, переваривают и потом прощают. И потом они уже нормально все общаются, все, добрые по природе люди. Но иногда бывает так, что человек молчун, но он не добрый по природе, он копит. Это состояние называется злопамятный. То есть он помнит и копит, понимаете? Вот таким людям нужна помощь, нужно подходить с ними, общаться, раскачивать их психику, чтобы выводить из этого состояния их. Потому что они замыкаются, уходят проблемы вот так. Такому человеку нужна помощь. Это все зависит от темперамента. Есть разного темперамента люди, и некоторым людям нужна помощь, чтобы выйти из гнева или из обиды. Понимаете? Но внешне они могут делать все нормально, как бы проблем никаких нет внешне.